Поэтому через принесение жертв жертвуются священники, которые отображаются в Мессии. Закон и шестая заповедь. Написано. Исход, 20 глава, 13 стих. Не убивай. Второзаконие, 5 глава, 17 стих. Не убивай. Защита жизни продолжается защитой тела. Это касается и приказа быть святым и освящать себя. Так же, как и в пятой заповеди, которая определяет семью и народ, шестая заповедь также содержит информацию о семье и народе. Левит, 19 глава, 28 стих. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». Для любого умершего трагедия, если он не окажется в семье Израиля. Естественная смерть человека согласовывается с планом Бога и компенсируется воскрешением из мертвых. Израиль поселился на его собственной земле. Сравните Иезекииля, 37 глава, с 1 по 14 стих. Откровение, 20 глава, с 1 по 15 стих. Израиль должен быть без пятна и недостатка, и поэтому они не должны метить свою кожу. Таким образом, татуировка и другие пометки на коже запрещены. Рабу прокалывали ухо для того, чтобы вставить туда кольцо, которое считалось приметой слабости. Происхождение и организация государства. Бог должен решать вопрос о жизни и смерти, как мы видели это в работе «Закон и пятая заповедь». Бог определяет семью как основу, на которой построено государство. Он провозглашает, что верховная сила и власть идут от Бога. Римлянам 13 глава, с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли ты не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга». Отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самим постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Бог передал свою власть через скрижали, которые он дал Моисею. Второзаконие, 9 глава, 11 стих. Все короли, таким образом, тоже должны иметь копию закона Божьего, перед тем, как сесть на престол. Второзаконие, 17 глава, 18 стих. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов». Бог назначил старейшин Израиля, которым была дарована мудрость посредством силы Святого Духа, как и Моисею. Числа, 11 глава, 16-17 стих. «И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою». И возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, и не один ты носил. Числа, 11 глава, с 24 по 30 стих. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ними». И взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Элдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, «Элдад и Мадад пророчествуют в стане». И ответил на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. Бог оставил двух пророков за пределами лагеря Израилева. Бог не делает ничего, кроме того, что Он говорит через слуг Своих, пророков, тех, которых Он Сам выбирает из Своего народа. Поэтому судьи также выполняют волю Бога. Вторая книга Царств, 19 глава, с 5 по 7 стих. «И пришел Иоав к царю в дом и сказал: Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы бы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». Царя выбирают и дают ему силу духа для того, чтобы он руководил Израилем. Сравните 1 Колоссянам, 10 глава, с 1 по 7 стих. Главы или предводители духовных пастырей Израиля должны выбираться жребием. Деяния 1 глава, 26 стих. Деяния 6 глава, с 3 по 6 стих показывают, что диаконы и старейшины выбирались из братства. Физические предводители выбираются помазанием царей или судей жребием. Сравните Осии 1 глава 11 стих, от Луки 14 глава 28 стих и сноски к библейскому справочнику. Второзаконие 1 глава с 9 по 14 стих. «И сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать». Во всем этом нет ни уверенности ни среди народов, ни среди судей, ни среди животных, ни среди других существ, ни в основе самого закона. Второзаконие, 2 глава, 10 стих. «Не паши на вале и осле вместе». 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» Закон Божий не должен подчиняться закону народа, не должен он также игнорироваться и унижаться светскими законами. Система закона Божьего, его календарь и система поклонения не должны подчиняться установкам неверующих. Все люди Завета обязаны беззаговорочно отражать в своих действиях закон Божий. Левит, 19 глава, 19 стих. «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою. Поля твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей из шерсти и льна не одевайся». Все созданное должно поддерживаться в первично чистом состоянии. Не должно существовать нарушение созданного Богом через смешение, такое как разведение мулов или других гибридов. Это запрещено законами Божьими. Мы должны быть чистыми и святыми людьми, которые подчиняются чистым и святым законам. Это также означает беречь жизнь. Нельзя при помощи закона давить на слугу Божьего, принуждая и приказывая ему, не компенсируя ему этого его еженедельными обязанностями. Нельзя животному или человеку запрещать наслаждаться работой. Второзаконие, 25 глава, 4 стих. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Заботится ли Бог лишь о большом рогатом скоте? Сравните 1 Коринфянам, 9 глава, 9 стих, 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих, сравните Иова, 38 глава, 41 стих, Матфея, 6 глава, 26 стих, 10 глава, 29 стих. Все вещи предусмотрены законами Бога в соответствии с народами, которые придерживаются Его законов. Таким же образом, наказание за грех и правонарушение должно отвечать закону. Левит, 5 глава, с 5 по 7 стих. «Искупление и наказание за нарушение вошли в жертву Мессии. Правосудие распространяется и на неевреев, и врагов». Исход, 23 глава, 4 и 5 стихи. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшего под ношей своею, то не оставляй его, разбьёшь вместе с ним. А также на братьев, Второзаконие, 22 глава с 1 по 4 стих, Левит, 20 глава с 22 по 24 стих. Поскольку мы должны быть святыми, те, кто живет с нами, также должны быть святыми, и все мы подвластны законам Божьим в Святом Духе. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Написано: не держи зла на брата своего, не упрекай ближнего своего и не понеси за него греха, не завидуй детям своего народа, но возлюби ближнего своего, как самого себя. Я Господь. Не раздражай, не унижай чужака, который пребывает у тебя. И чужак, живущий среди вас, должен быть словно рожден среди вас, и вы должны любить его, как себя, поскольку вы были странниками в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Левит, 19 глава, 17, 18, 33, 34 стихи, Исход, 22 глава, 21 стих. Шестая заповедь – это не просто запрет убивать. Это установка защищать жизнь, святую для Господа, в пределах законов сущего Бога. Нельзя ухудшать качество или условия жизни несправедливостью или угнетением, или в угоду кому-нибудь. Таким образом, структура заповеди заключает концепции ненападения на лицо или собственность. Иудаистическое искажение библейского закона. Таким образом, чужаку или иностранцу также необходимо обеспечить личную безопасность в обществе и предоставить помощь в беде. Искажение библейского закона, которое встречается в еврейском Талмуде, является настолько грубым, что оно попирает сами основы закона Божьего. Мы можем увидеть, насколько раввинические учения исказили закон из следующей цитаты из работы Мишнех Тора Мурдерер, автором которой является Маймонид. Относительно же чужаков, с которыми мы не воюем, то их нельзя предавать смерти, но при этом запрещено и спасать их в случае смертельной для них опасности. Если, например, один из них падает в море, его нельзя спасать, поскольку сказано: «И не должен ты противостоять крови ближнего». Левит, 19 глава, 16 стих. Но не евреи не являются нашими ближними. Солнцин не ссылается на раввинистическую интерпретацию этого текста, поскольку это нечеловеческое и несправедливое искажение Писания является стандартным. На деле же цитата звучит так. Левит, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Этот текст нужно понимать как неудачную попытку спасти жизнь. Хумаш Стоун признает такую трактовку и говорит: «Если чья-либо жизнь в опасности, вы должны попытаться спасти ее». Евреи со времен Христа традиционно интерпретировали это в таком значении, что ближний – это синоним еврея. Позже это вошло в еврейскую практику. Попрание закона субботы становится обязанностью, когда это необходимо для спасения жизни еврея. Вопрос о спасении жизни нееврея ценой попрания субботы не поднимается в Талмуде как основной вопрос, поскольку это запрещено делать даже в будни. Эта трактовка, которая касается неевреев, является, возможно, наиболее жестоким искажением содержания Писания. Именно поэтому Христос рассказал притчу о хорошем самаритянине, поскольку такое отношение было характерно для евреев и в храмовый период в первом веке нашей эры. Так называемая традиция устного закона, которая будто бы повлияла на Мишну, от которой пошли Иерусалимские и Вавилонские талмуды, была на самом деле серией трактовок. Они были написаны, чтобы узаконить существующие традиции, происходившие приблизительно со 160 года до Рождества Христова. Они, несомненно, никогда не рассматривались в истории Израиля и, бесспорно, не происходили от Моисея, как это сказано в Библии. Израиль часто забывал и писанный закон, не говоря уж о так называемых устных законах. Эти традиции в основном противоречили друг другу, и многие из них были ужасными искажениями текста Писания. Нигде иудаистическая традиция не искажала обычное право больше, чем в этой трактовке обязательства защищать жизнь и придерживаться презумпции невиновности. Презумпция невиновности. Презумпция невиновности является неотъемлемой частью Библии, и нельзя осуждать человека на смерть или к наказанию иначе, чем по свидетельству двух или более свидетелей. Эта идея всесторонне освещается во всей Библии. Однако Мишна представляет противоположную позицию в приказе Синедриона об убытках. В делах, касающихся собственности, они спорят относительно оправдания или обвинения, в то время как в уголовных делах они дебатируют только по поводу обвинения и не относительно оправдания. Сравните Мишна, Новый период, Якоб Нейшнер, 1988 год, страница 589. В любом случае, презумпция невиновности требует, чтобы было предъявлено обвинение, а потом дело заслушивалось и вина устанавливалась при участии двух свидетелей. И обвиняемому потом нужно предоставить необходимое время, чтобы опровергнуть обвинение перед трибуналом из назначенных судей, которые должны быть непредвзятыми и не склоняться перед авторитетом любого лица. В течение храмового периода имущественные споры рассматривались трибуналом в составе трех судей, а все обвинения по уголовным делам минимум в составе 23 членов Синедриона, как это освещено в Мишне. Так любое решение по имущественным спорам можно было бы обжаловать в трибунале, если оно выносилось на предварительное слушание. Все уголовные дела должны заслушиваться в составе 23 членов Синедриона, поскольку по этому делу возможно применение смертной казни. Апелляция позволялась еще в эти давние времена, если существовали свидетельства или свидетели невиновности. Таким образом, коварное утверждение так называемых Ноевых законов, которые иудаизм старался установить из Талмуда и согласно которому позволяется обвинение по свидетельству одного свидетеля, противоречит справедливости закона Божьего. Такие идеи и их практическое воплощение являются коварными, небиблейскими и несправедливыми. Те же неправедные идеи лежат в основе некоторых современных правовых систем европейских стран, где человек считается виновным, пока не докажет свою невиновность. Человека можно внести в список подозреваемых и обвинить его без судебного процесса или доказательств или любой справедливости. Великобритания безоговорочно внедрила эти беззакония силой принуждения закона. Результаты реформы гражданской войны потеряны без сожаления путем примитивной аргументации. Люди, имеющие доступ к спискам, могут несправедливо уничтожить своих врагов. Именно поэтому, а также потому, что она позволяла убийство и несправедливость, была уничтожена Священная Римская империя. И по Европе прокатились революции с 1850 года. Сравните Малахия Мартин «Развитие и гибель Римской церкви», Секер и Варбург, Лондон, 1982 год. С 250 по 256 страницу. Христианство по-своему исказило закон в такой же мере или даже хуже, чем раввинистический иудаизм. Закон Божий никогда не применялся верно, кроме времен Моисея и Давида, и случайного короткого возрождения. Христианство никогда не старалось попробовать, не говоря уже о том, чтобы надлежащим образом его проверить. Таким же образом, когда Магомед старался снова внедрить его, а четыре верных халифа старались это осуществить, эта попытка была низвергнута и уничтожена. Ислам оказался таким же непрочным, как и царство Давида. Ислам был разрушен хадисом, так же, как и соборы разрушили христианство и христианскую традицию, и Талмуд уничтожил закон и превратил его в иудаизм. Предостережение против нарушения шестой заповеди. Второзаконие, 19 глава, с 1 по 13 стих. «Когда Господь Бог твой истребит народы, землю которых Он дает тебе, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив? Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня? Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня». Посему я дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы свои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему твоему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и передать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер. Да не пощадит его глаз твой, смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Когда был основан Израиль, было отведено и три города, где находили убежище все, кто случайно убил человека, для того, чтобы им не отомстили под горячую руку. Нельзя проливать невинную кровь. Нужно выполнять заповеди, и поэтому нужно добавить три такие города. Однако, если человека лишили жизни умышленно, то есть убили, убийцу нужно привлечь к суду и вынести смертный приговор. Поэтому лицо, неумышленно нарушившее закон, должно защищаться государством в городах-убежищах, если его безопасность не может гарантировать его окружение в народе. Каждый гражданин и государство отвечают за защиту всех граждан. Обязанность обеспечивать жизнь. Рядом с концепцией законного контроля жизни существует концепция обеспечения жизни или оживления. Второзаконие, 32 глава, 39 стих. «Видите ныне, что это я». Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Бог не имеет над собою Бога, но сам является Богом, и Он дает жизнь и отбирает ее. Его руками творится правосудие. Таким образом, отнятая у создания жизнь за грехопадение, смотрите работу «Доктрина первородного греха», часть 1 «Эдемский сад» и «Доктрина первородного греха», часть 2 «Поколение Адама», компенсируется данной жизнью через воскрешение. Сравните работу воскрешения в случае смерти. Таким образом, Бог подчиняется своим законам и компенсирует все свои действия или приказы в процессе творения. Сравните Исаия 43 глава 13 стих. Иегова Элохим вдохнул дыхание жизни в ноздри Адама, Бытие 2 глава 7 стих. И поэтому через того же Элохима мы получаем дыхание Святого Духа. Сравните Иоанна 20 глава 22-23 стихи. Бог обрекает людей на смерть за грехи и нарушение закона. Таким образом, мы видим, что нарушение шестой заповеди наказывается безоговорочной смертью, которая является высшей мерой наказания в каждой отдельно взятой заповеди Бога. Безусловное наказание за нарушение закона – смерть, начиная с первой и заканчивая десятой заповедью. Исход, 22 глава, с 22 по 24 стих, Второзаконие, 24 глава, с 14 по 17 стих. Заповеди базируются на возрождении и восстановлении. Но бесспорное наказание за повторное их нарушение или отказ уважать – смерть во всех случаях. Оберегать жизнь при помощи справедливых законов. Народ должен оберегать жизнь ближних и чужаков и иностранцев в своей земле. Левит, 19 глава, 9-10 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай». И виноградника твоего не обдирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Нападение на немощное лицо. Закон защищает лицо от ненадлежащего использования преимущества другого лица. Левит, 19 глава, 14 стих. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Я Господь». Защита жизни и семьи. Левит, 25 глава, с 35 по 43 стих. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ними с жестокостью, и бойся Бога твоего. Ростовщичество запрещено верующим, поскольку из-за него мы притесняем друг друга. Поскольку за всех нас уплачена цена, мы должны прославить Бога, который защищает всех. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих, сравните Исход 22 глава 21 стих. Поскольку Бог является Элохом Элохимов, или Богом богов, или Господом Господ. Второзаконие 10 глава 17 по 19 стих. Народу и человеку нужно обеспечивать свободную жизнь под защитой справедливых законов. Исход 21 глава с 2 по 6 стих. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред Богом и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Это знак позора. Человек должен уйти свободным и со свободной женой. Хозяин не может угнетать раба, но должен справедливо отблагодарить его за службу. Второзаконие, 15 глава с 12 по 15 стих. Если продастся тебе брат твой, еврей или еврейка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Можно ли щедро отблагодарить и обеспечить человека овцами из отары и отказать в благодарности его жене и детям? Это закон, требующий щедрой и справедливой благодарности. Нужно отметить, что служение является условным. Хозяина не наказывают и не ограничивают его начальный взнос, если бы он был в служении. Эти законы ограничены сейчас, но в основном только в нашем столетии. Слуги, перешедшие в услужение за долги или путем самопродажи, были распространены даже в наш век. Кроме того, закон касается всех членов домохозяйства или народа, и на руководителях или владельцах лежит обязанность обеспечить благосостояние всех на своих землях. Исход, 23 глава, 10-11 стихи. 6 лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Поэтому вы не должны убивать отказом или голодом в своих землях. Левит, 19 глава, 9-10 стихи. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Господь Бог ваш пошлет своего ангела впереди вас, чтобы он защищал вас и проверял, как вы придерживаетесь этих законов. Исход, 23 глава, с 20 по 25 стих. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хиттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвратит вас от болезни». Ангел Божий был направлен впереди людей для того, чтобы держать их на пути и привести в место, предназначенное им. Его нужно было слушаться и не раздражать, поскольку он не простит нарушения закона. Божье имя было в нем, поскольку он действовал согласно с указаниями Бога, как его посланец. Таким образом, его также называли Иегова Элохим, так же, как ангелом Иеговы и ангелом Элохима. Покорность предусматривала, что Бог защитит их от врагов их. Они не должны были служить враждебным божествам, а должны были полностью отбросить их и уничтожить их подобие. Служить можно было только Богу, который потом благословит их хлеб и воду и исцелит их. Второзаконие, 16 глава, с 10 по 14 стих. «Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтоб пребывало там имя его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которая в жилищах твоих. Существует обязанность обеспечивать жизнь всем членам общества. Указ возлюбить ближнего своего, как самого себя, распространяется на всех, кто находится в вашей сфере влияния. Сравните притчу о хорошем самаритянине от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих. Ваша помощь ближнему должна доходить до того, чтобы отбросить свои интересы ради помощи бедным. Второзаконие, 24 глава, с 19 по 21 стих. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей. Пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою. Пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Сравните с рассказом о Руфе, часть 2. Бог защищал Израиль во всех его странствиях, чтобы оставить его в живых, как пример для нас. Моисей перечисляет странствия Израиля. Второзаконие, 1 глава, с 1 по 46 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сиир в Кадес-Варни. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе в Эдрее за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал, «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей, обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Евфрата. Вот я даю вам землю сию». «Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». И да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь сделать ты. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: «Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц в суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать». И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по 1 человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Эсхол, и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, который вы проходили от пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем, искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефониин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И перепоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Аморей, живший на горе сей, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвращались вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там пробыли. Бог убеждается, что все имеют достаток в хозяйстве, и Он благословляет согласно с преклонением народа Ему. Второзаконие, 2 глава, с 1 по 37 стих. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря, «Полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины, от Элафа и Ицион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Инаковы, моавитяне же называют их Эмимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследия своего, который дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы прошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, и у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал Господь мне, говоря, «Ты проходишь ныне мимо пределов Моаба, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы, и истребил их Господь пред лицем их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как Он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. «Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Сивонского, Амариянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». И послал я послов из пустыни Кадемов к Сигону, царю Сивонскому, с словами мирными, чтоб сказать, «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду». Так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам. Но Сигон, царь Эсивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах. От Араэра, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам, лежащим близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Скот и добыча забирались, кроме случаев, когда Бог приказывал не делать этого. Второзаконие, 3 глава, с 1 по 29 стих. «И обратились мы оттуда, и шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим, при Эдреи. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморийским, который жил в Есивоне». И предал Господь Бог наш в руки наши Ога, царя Вассанского, и весь народ его, и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его, не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Вассанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Несивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченное в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю сию, которая по ту сторону Иордана от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а амореи называют его Сениром. Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Эдреи, города царства Ога Вассанского. Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых, длина его 9 локтей, и ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароэра, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Вассан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Вассаном. И Аир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских, и назвал Вассан по имени своему, селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона, землю между потоком и пределом до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел, от Кинерефа до моря равнины, моря соленого при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, «Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам, доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам». И доколе они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря, «Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сиими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне Господь: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине напротив Беффегора. Люди не должны бояться, их враги были побеждены и должны были быть полностью уничтожены. Всему народу Израиля приказано помогать племенам во всех их владениях и в принятии наследства. Ни одно племя не должно отказывать в помощи другим в справедливом выполнении воли Бога и в установлении народа Израиля. Никто не должен отказывать соплеменнику в поддержании жизни, и никто не должен угнетать или беспокоить или раздражать других. Никто не может унижать жизнь другого путем ростовщичества или угнетения в любой форме. Право даровать и отнимать жизнь принадлежит Богу. Бог устанавливает всю власть и дает всю силу. Магистрат несет меч и волю Бога. Мы должны почитать и уважать тех, кого Бог возвысил и кому это надлежит. Народ, однако, вправе защищать свою жизнь в случае угнетения несправедливыми законами. Исход, 11 глава, с 1 по 10 стих. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Смерть является символической, и кровь используется для того, чтобы отметить приход Мессии, чья кровь отметила дар жизни всему человечеству. Система пожертвования была установлена для того, чтобы обозначить посвящение всей структуры поклонения Богу. Как народ Израиля выжил и был выведен из Египта посредством кровавой жертвы пасхального агнца, так и всему миру будет сохранена жизнь жертвой Мессии. Жертва — это не страстная жажда крови Богом, а скорее проверка готовности части Его людей отдать жизнь друг за друга. Исход, 29 глава, 11-12 стихи.
«И заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника». Мессия вошел в ряд святейших из святых навсегда посредством своей собственной крови. Этим он открыл путь нам и дал возможность стать сыновьями Бога в силе после воскрешения из мертвых и сонаследниками с Христом. Сравните к Римлянам 1 глава 4 стих, к Евреям 9 глава 12 и далее. Кущи были зеркальным отображением небесного святилища. Храм указывал на нас, как на духовный храм, которым мы являемся. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стихи. Израиль провел в дикости 40 лет, и все, кто не получил обещания, там и погибли.
кроме Калеба и Иегошуа. Это указывает на тех израильтян, которые не подходят для обета. Племена питались манной в течение этого времени, и они пили из духовного скального источника, которым был Христос. Он появился перед ними как командующий армией Господа, чтобы поселить их в их вотчине в Иерихоне после обрезания в Галгале. Физический храм был сооружен во время прихода Мессии, а затем физический храм открыл путь духовному. Церковь в дикости в течение 40 юбилеев не принимала жертв иначе, чем от избранных. 144 тысячи были жертвами суббот, новых месяцев и священных дней. Ежедневная жертва указывала на большой сон, и ночь идет перед днем, вечер перед утром. Именно поэтому в книге Иезекииля упоминается только об одной жертве в храме, поскольку большая часть урожая погибла, и началось только первое воскрешение. Позже их будет больше. Откровение, 20 глава, с 4 по 15 стих. Вечерняя жертва уже осуществлена в лице Большого Сонма в первое воскрешение, Откровение, 7 глава, 9 стих и дальше. Таким образом, утренняя жертва, которая является мероприятием дня под утренней зарей, является единой из двух ежедневных жертв, предусмотренных тысячелетней системой. Сравните Иезекииля, 46 глава, с 13 по 15 стих. Длинная ночь прошла, именно поэтому нельзя приносить жертву в течение длинной ночи 40 юбилеев в дикости, поскольку жатва подходит, и все они являются живыми камнями храма в течение этого периода. Иезекииль, 46 глава, с 13 по 15 стих. «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока, каждое утро приноси его». А хлебного приношения, прилагая к нему каждое утро шестую часть эфы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Система жертвоприношений указывает на каждый аспект спасительной милости Бога во искупление жертвы Мессии. В течение храмового периода не было ни одного дня, когда не приносили бы жертву. Когда храм в Иерусалиме был разрушен, тогда оставался еще один в Египте. Во время Вавилонского плена он находился в Элефантине. Элефантина, в свою очередь, была уничтожена, и принесение жертв здесь ограничили. Храм был также построен Онием IV в Леонтополисе, на древней территории Гошен, согласно с пророчеством Исаии, 19 глава, 19 стих. Но этот храм осквернили, и это продолжалось вплоть до уничтожения храма в Иерусалиме в 70 году нашей эры. Храм в Леонтополисе был закрыт приказом Веспасина в 71 году нашей эры. Сравните знак Ионы и история восстановления храма. Храмовый период продолжался со времен его построения Соломоном 1000 лет до становления Мессии первосвященником и подчинения церкви Мельхиседеку. Это был период 20 юбилеев, который символизировался вечерними жертвами. Затем церковь вступила в период долгой ночи в дикости, где не было физического храма и было принесено 144 тысячи жертв из 72, еженедельно, ежемесячно и в священные дни, в течение 2000 лет и 40 юбилеев. Избранные были сущими жертвами, и Великий Сон, ставший рядом с ними в Откровении 7 глава с 1 по 17 стих, составлял ежедневные жертвы, которые человек не может перечислить. Их свалил Сон в Господе в первое воскрешение, откуда и идет символизм. Утренние жертвы, упомянутые в храме Иезекииля, представляют собой последний тысячелетний период правления Иисуса Христа и избранных. Этот последний тысячелетний период, или период 20 юбилеев, составляя 4000-й храмовый период, завершается вторым воскрешением и судом и приходом единого настоящего Бога во славе в град Божий. Сравните работы «Схема событий эпохи» и «Град Божий». Левит, 1 глава, с 1 по 17 стих. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоют он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение – жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника. И сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Жертву можно было брать из отар, овцы, козы или крупный рогатый скот, или из домашней птицы без недостатков, и обязательно приносить ее добровольно. Жрецы должны были заведовать этими делами, как им было приказано. В течение 2000 лет не позволялось приносить иной жертвы, кроме жертвы избранных друг другу. Храм был умышленно уничтожен по воле Бога, и таким образом обеспечивалась невозможность принесения жертв. Все, кто старался вновь внедрить жертвоприношение, гибли или предавались в плен. Спасение придет к неевреям и ко всем израильтянам. Все, кто старается угнетать законом неевреев, будут уничтожены или наказаны. Левит, 2 глава, с 1 по 16 стих. Если какая душа хочет принести Господу жертву хлебного приношения, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана. И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем, и принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолоченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана. это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Жертвы Господу приносятся теперь не священниками рода Аарона, а священниками рода Мельчизедека. Сравните Псалом 110, 4 стих. «Они не имеют рода, не определяются ни по отцу, ни по матери, но являются священниками навсегда под предводительством первосвященника Мессии». Сравните к Евреям, 7 глава, с 1 по 22 стих. Левит, 3 глава, с 1 по 17 стих. «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из скупного скота мужеского или женского пола, пусть возьмет, принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертву своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, и с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу». А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания. И сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скинию собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. В старой системе жертвы приносились для жрецов, в новой системе жрецы являются жертвами. Левит, 4 глава, с 1 по 35 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания. И вынесет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, и с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его и внутренности его и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть будет сожжен. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало бы делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания». И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом. И внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги священника, который пред лицем Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания. И весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана и сожжет его, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, который он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколают всесожжение пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно, как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от всей жертвы за грех, и возложит на роги священника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Мы объединены жертвой Мессии, закон записан в наших сердцах и в сознании, к Евреям 8 глава с 8 по 13 стих. Наши жертвы воскресены, поскольку наш первосвященник сидит по правую руку от Бога, к Евреям 8 глава 1 стих и далее. Все, что погибнет, гибнет силой и властью Бога. Все сущее принадлежит Богу, поскольку стада являются Божьими, и купола Иерусалима после восстановления будут святыми для Бога, как и вся жизнь. Именно Он приказывает отобрать ее. Жертва Мессии и греховные жертвы были требованием для полностью нового жречества, и никто не может быть священником иначе, чем через греховную жертву Мессии. Он является мирной жертвой, которая объединяет нас с Богом. Левит, 7 глава, с 1 по 38 стих. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое хлебное приношение, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится, это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, которое дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.